Всем привет.
Всем.
Это подкаст AA.
Да. С вами Александр.
И Александр.
Нам надо в какой-то момент будет придумать имена. Вот, тема нашего сегодняшнего подкаста – это выгорание. Как его распознать, как с ним бороться и, собственно говоря, куда ведет постоянное выгорание.
И как с ним жить, если оно у вас произошло?
Да, хроническое выгорание.
Mm.
Вот, начнем мы, наверное, сначала, что логично. Бывало ли у тебя выгорание?
А я ждал этот вопрос. Честно говоря, наверное, я бы сказал, что не было у меня никогда выгорания. Был один раз, наверное, у меня момент, когда, может быть, работа, так сказать, приносила чуть меньше джоя. И тогда я почувствовал, что это тяжело. Ну, то есть, что реально тяжело просто приходить на работу и чувствовать, что что-то не катит. То есть, не то, что там ты не справляешься, нет.
Да.
А просто приходишь, и вот что-то сегодня делаешь, думаешь, господи, ну вот это обязательно. Ну, вот это нужно. Да, вот такое было. Прямо, чтобы выгорания не было, не было. Но вот был у меня месяц такой, когда мне не очень нравилось то, что я делаю. Да, но потом это прошло.
Это бывает. То есть, для начала мы можем обсудить, то есть, с моей точки зрения, всегда интересно узнать, какие, наверное, бывают стадии выгорания. Потому что все-таки, да, конечно, есть уже вариант, когда вообще ничего не хочется. И на работу ходить, и заниматься любимым делом. И любимое дело кажется уже совершенно не тем, для чего, собственно говоря, ты ходишь на работу. Все-таки, наверное, есть вот это легкий уровень выгорания. Это все-таки тогда, когда, наверное, тебе через некоторое время поможет, например, какой-то отпуск, да, то есть там как-то обновиться, или, возможно, поможет там даже те же выходные. То есть, мне кажется, вот я даже нашел интересную статистику, где-то она была, сколько, то есть, как отпуск, да, например, помогает людям с разными стадиями выгорания. И вот 70% выгоревших людей, которые считают, что они сильно выгорели, отпуск вообще никак не помогает. То есть, и вот как раз вот, то есть, это тоже интересно. То есть, уровень твоего выгорания напрямую, и что это довольно логично, влияет на то, как тебе его, собственно говоря, потом лечить. То есть, и мы можем, наверное, обсудить для начала, а какие вообще бывают, как бы, root-cause, или как это сказать?
В чем причина?
Да,
где, собственно, откуда все это растет?
Да, причина твоего бернаута. И в моем случае я бы все-таки выделил три основные причины. То есть это мы говорим, да, о рабочем выгорании.
Да.
Это все-таки в нашей, возможно, экспертизе это больше индустрия IT.
Да.
То есть я бы выразил, окей, проблемы именно организации. То есть у тебя проблемы в том, как распределяется, как работает вообще вся твоя компания. Возможно, непонятные процессы, конфьюзы, или ты занимаешься тем, в чем ты не видишь смысла. То есть тоже такое может быть. Проблемы, связанные непосредственно с твоей ролью. То есть, да, возможно, у тебя новая роль, и ты не справляешься с новыми обязанностями, либо у тебя старая роль, и у тебя мотивационно не хватает какой-то, значит, не хватает энергии, чтобы заниматься тем, чем ты должен заниматься, по сути, своей роли, потому что ты хочешь, там, например, расти или что-то такое. У тебя вот такой вот борьба внутри себя, что тебе кажется, что окей, тебя придерживают на твоем месте, и у тебя не хватает, собственно говоря, мотивации делать свои повседневные дела. И персональные, что, особенно, наверное, самое банальное, да, то есть...
Тебе просто все задолбало вокруг.
Да, то есть мы прекрасно понимаем, что личные какие-то моменты, да, то есть проблемы дома или, например, проблемы, не знаю, в тренировочном зале или еще где-то, это тоже влияет напрямую на твое выгорание, то есть влияет на твою работу и на профессиональные качества. Вот как тебе кажется, если у тебя, во-первых, есть какие-то другие причины возможного выгорания, либо какая из них самая, вот, ну, то есть, чаще всего встречающаяся?
Мне кажется, из того, что я, по крайней мере, видел, так как сам я слишком сильно выгорания не испытывал, но видел людей, которые, скажем так, подвыгорели, назовем это так, да, чаще всего все-таки в рабочей среде, но все-таки это связано с тем, что люди не видят цели своей работы. И очень многим людям нужна такая измеряемая цель, ну вот в перспективе 2-3 месяцев, полугода,
да.
Да? То есть им, например, если ты просто дашь миссию над тем, что, над тем, что через 2 года у нас будет 2 миллиона пользователей, это не работает. Да, то есть они такие думают, ну да, вроде как будет, но вот сейчас у нас только, не знаю, 100 тысяч. Да, mm-hmm. Как же мы через 1.5 года до 2 миллионов дорастем? Да, то есть они даже не верят в то, что потенциально может произойти какой-нибудь скачок или что-то еще. Да? И очень многих людей, они приходят на работу, и они каждый день смотрят, думают, господи, мы никуда не движемся, mm-hmm. почему все так плохо, все так скучно.
Да.
Вот, и это, наверное, основная причина в работе. И вот большинство случаев, с которыми сталкивался я, они были похожи на такое. Один раз был случай, когда у человека было, ну, реально, я бы сказал, выгорание, прям настоящее, как оно mm-hmm. есть. Это было связано с тем, что просто, ну, там, ритм жизни изменился, у него там было пополнение в семье, и просто он как-то стал не справляться.
Mm-hmm.
Вот в плане mm-hmm. того, что просто вот у него времени не хватает, mm-hmm. вот он что-то не успевает вовремя приехать, слишком рано уезжает. Ну, не то, что как слишком рано тяжело судить, но просто... может быть, неуместно рано, да, то есть от него объективно что-то зависит, mm-hmm. а он там раз умотал, ничего не сказав, да,
mm-hmm.
вот такие вещи. Наверное, вот это две основных причины, я бы сказал, да, отсутствие таких реальных целей, люди бесцельно шатаются по работе, пытаются mm-hmm. сейчас чем-то занять, а это, как мы знаем, может выматывать,
mm-hmm.
бесцельное mm-hmm. шатание, да, вот, ну и второе, просто какие-то личные причины, но мне кажется, это гораздо реже, все-таки личные причины, да.
Да, то есть на моей практике, как я могу сказать, то есть я помню время, когда была, в общем, можно сказать, перестройка внутри компании, да, то есть переходили с одного, там, например, направления разработки на другое направление разработки или там другой какой-то подход, и все это вылилось действительно в то, что очень многие люди не знали, что им в данный момент делать, то есть, да, как бы настолько большой хаос, что нет человека, который, собственно говоря, координирует большинство разработки, подходов, и то есть даже если у тебя есть мотивация что-то делать, ты просто не знаешь, за что хвататься. То есть mm. настолько много мест, что в какой-то момент ты уже думаешь, да блин, ну что я могу сделать? Я ничего не могу сделать, потому что я не понимаю, действительно ли то, что я делаю сейчас. И, возможно, это, кстати, один из моментов выгорания, это обесценивание своей собственной работы. Да? То есть если ты такой, если ты понимаешь, что ты работаешь над каким-то определенным заданием, да, mm. и через некоторое время, буквально завтра, это будет обесценено, да.
Будет, например, неактуально. Да,
да, кто-то это просто удалит, да, если мы говорим в терминах кода, да, кто-то это удалит или скажет, нет, это не так, потому что вот вчера на каком-то особенном митинге, да, вот там-то мы порешали, что mm. это не подходит, просто потому что, да, или наоборот, другой придумал новую идею. То есть, действительно, и это, наверное, больше относится к проблеме организации, да, то есть, если в вашей организации каким-то образом не, то есть, вот, не поддерживает вот это как-то структурированность, да, или правильное описание вашего родмапа, то есть, то, что будет происходить mm. в ближайшее энное количество месяцев, mm. да, в любом случае это помогает и вам, и человеку, наверное, меньше выгорать. Другой момент, который ты сказал, и мне очень понравилось, это по поводу, вот у человека появилась семья, да, и он, собственно говоря, стал меньше успевать, да, и тут я могу понять, то есть, да, в моем понимании это совершенно не проблема семьи, это, возможно, каким-то образом связано, может произойти что угодно, да, то есть болезнь и
ну, да.
какая-то другая причина, что мы, собственно, обсуждали как персональная причина, личностная. Здесь очень интересно, каким образом, то есть, да, он не успевает, из-за этого у него, возможно, стресс, он начинает выгорать, потому что ему кажется, что он плох в том, что он делает, и, возможно, это одна из причин, да.
Mm-hmm.
И тут вопрос, пытались ли вы, как то есть, участники одной и той же команды, да, или ваш менеджер каким-то образом помочь этому человеку выкарабкаться из этой ситуации, или вы больше наблюдали со стороны за тем, что происходит?
Я бы сказал, долгое время мы пытались как-то помочь, но дело в том, ведь сложно помочь, да, ты же, например, не начнешь отвозить его ребенка в детский сад, да,
mm-hmm.
то есть то время, которое ему необходимо было тратить на, ну, на решение своих личных вопросов, mm-hmm. оно как бы никуда не делось,
yeah.
да, то есть, разумеется, там помогали как-то немножко, ну, разгрузить его или что-то еще, да,
mm-hmm.
но не могу сказать, что это до конца решило проблему, то есть у человека как будто бы полностью, не знаю, отчасти, то есть он очень сильно уставал принципиально, mm-hmm. потому что, ну, надо ездить, надо yeah. туда-сюда, там, ребенок заболел, не знаю, потом сам заболел, да,
mm-hmm.
и как-то все это закручивалось, да, на работе с него сбросили нагрузку, но совсем же не сбросишь, потому что как-то, mm-hmm. ну, Ты же не можешь просто так, чтобы человек пришел в офис, а ты ему говоришь, ну, кофе попей, не надо ничего делать.
Да. Да?
Вот, так же нельзя, хотя это, наверное, финансово даже реалистично, да, ты можешь сказать человеку, ну, полгода поболтайся, да, как это в Silicon Valley сериале, когда они просто сидят на крыше и ничего не делают.
Справедливо.
Вот, наверное, это реалистично, но это как-то странно. Вот, и это тоже довольно выматывает ничего не делать.
Справедливо. Ну, то есть, действительно, тут, конечно, возможно, мы перейдем к этому чуть попозже, сейчас мы все-таки говорим с точки зрения, наверное, мы можем обсуждать, что делать, если... ты сам у себя заметил какое-то выгорание, да, то есть как с этим бороться. В моем понимании, что мы потом сможем обсудить, а как, собственно говоря, другим вокруг тебя, вокруг этого человека, который выгорел, вести себя, да, каким образом, как помогать. Вот, собственно, о чем я говорил, почему, помогали вы или нет, то есть действительно в том же, собственно, исследовании, которое я нашел, ну, такое более-менее исследование с... около 2000 респондентов, да, и, собственно говоря, тут интересный опрос был, и они их спросили, а как вы справились с выгоранием? То есть вам кто-то помогал, и действительно большинство, больше половины, ответило, что я сам справился. Да, чуть меньше, 20% где-то так, сказать, что им помогали знакомые, то есть, возможно, друзья, родители, то есть это все туда входит, да. И только 16% сказали, что, ну, 19%, что окей, нам помог работодатель. Что действительно довольно интересный показатель, что действительно в этой индустрии, и все эти показатели это по индустрии IT, что работодатель напрямую заинтересован в том, чтобы как-то поддерживать мотивацию человека работать.
Mm-hmm.
И они понимают, что эта проблема существует. И 14% сказали, что им помог специалист. То есть психолог или, скорее всего. Вот, и теперь у меня интересный вопрос, да, то есть как, возможно, как ты в качестве вот работодателя, да, можешь помочь своему работнику, да, каким-то образом из этого выкарабкаться? Потому что, во-первых, не все люди могут это распознать, да.
Ну да, кто-то просто говорит, ой, как-то я себя плохо чувствую, да. Как-то я подустал, а потом по факту через 2 месяца он тебе заявляет, что я больше не могу.
Да, и вот это уже другое, то есть действительно, другой момент, то, что большинство людей, то есть из всех вот людей, которые просили, только 20% остались на предыдущей работе. То есть, и это интересно, да, и тут ты можешь увидеть вот эту корреляцию между количеством людей, которым помог работодатель, около 20%, и количеством людей, которые остались. То есть, случайно ли это? Непонятно, да, 60% сказали, что все, мы просто поменяли работу, что кардинально, но не, ну, окей, ты меняешь работу, это не смертельно.
Ну да.
И 13% поменяли полностью род деятельности, то есть ты был инженером, а ты стал, не знаю, поваром,
например. Да.
Интересно. И вот, то есть напрямую виден потенциальный ущерб компании, если человек не заинтересован. И тут у меня два вопроса. Может ли менеджер, да, каким-то образом помочь своему подчиненному? И другой очень интересный вопрос. Где та грань, когда ты менеджер, да, и ты понимаешь, что, окей, человек выгорел, и я должен ему помочь, и как я ему должен помочь? Если я вижу, что, может, действительно это не его, может, ему будет проще пойти куда дальше работать. Но, с другой стороны, может, он и работник нормальный, да, и то есть тебе будет выгоднее каким-то образом заставить его перебороть, остаться, чем каким-то образом помочь ему правильным советом, который, может быть, его подтолкнет к тому, чтобы уйти из твоей компании, из команды, что напрямую вред твоему бизнесу.
Да, мне кажется, что с выгоранием, как и, в принципе, я не знаю, с поломкой какой-то техники или вообще с болезнью человека, лучше предотвращать, чем лечить. Потому что, ну, конечно, будучи работодателем и учитывая то количество социальных норм, которые сейчас нужно соблюдать, да, там баланс между там дружбой и работой, все вот эти вот штуки, да, то есть, в принципе, единственное, что ты как работодатель можешь без ущерба для компании, себя и всех окружающих сделать, это просто дать человеку меньше работы. Вот когда он уже выгорел. Ну, то есть, реально, ты, очень сложно что-то сделать, да, то есть, какие могут быть решения? Как по мне, так скорее важно, если ты управляешь людьми, нужно смотреть на тему того, интересно ли им то, что они делают. Да? Если ты постоянно на всех one-on-one получаешь фидбэк, что человеку скучно, uh-huh. например, да, или что его не удовлетворяет та работа, которую он делает, uh-huh. да, то это как бы знак для тебя. Yeah. Да, то есть, как по мне, так чаще всего все-таки выгорание это, наверное, из-за не совсем качественного менеджмента.
Скорее всего.
Часто, да, то есть, потому что в конце концов все сводится к тому, что человек просто делает не то, что он должен делать, либо задачи как-то ему ставятся не так, как должны ставиться, uh-huh. да, ему это не нравится, но очень много людей мнение предпочитают слишком сильно не выражать, держат это в себе, до какой-то степени держат, но потом происходит бум, да, и uh-huh. человек говорит, я выиграл, лечите меня. Да, менеджер говорит, ну, я что я могу сделать? Я же вроде, у нас же с тобой вроде как еще и формальные отношения. Да. Я же не то, чтобы прям как друг обниму сейчас тебя, да. и я не знаю, мы пойдем с тобой прогулку по парку проводить. Да не у всех такие отношения с менеджерами. У кого-то, конечно, есть, это еще можно отдельно, в отдельном подкасте обсуждать, хорошо да. это или плохо, но, в общем, далеко не у всех так. Да, все равно часто отношения с менеджером формальные, он тебе скажет, ну, я очень, мне жалко, что это так, но, к сожалению, нужно что-то делать. Мы можем от тебя разгрузить, скажу тебе.
То есть, с точки зрения человека, то есть сотрудника, да, я бы, скорее всего, во-первых, посоветовал, что нужно начать этот диалог между тобой и менеджером как можно раньше. Да? Ну. То есть, если ты замечаешь за собой, что, не знаю, работа становится ужасно рутинной, да, хотя буквально месяц назад так не казалось, и ты не видишь никаких особенных изменений в том, что происходило, если тебе кажется, что, возможно, коллектив каким-то образом нагнетает ситуацию и атмосферу, что тебе неприятно ходить на работу. Mm. Ведь по мне, большинство моментов, почему человек выгорает на работе, это именно как раз то, что ему не нравится тем, что, то, чем он занимается, в первую очередь, да, то есть каким-то образом ему это не нравится. Что можно очень просто починить, особенно если компания какого-то, да любого размера, я хотел сейчас только что сказать, что окей, если компания большого размера, то там проще поменять свою работу, то мне кажется, это совершенно наоборот. Если компания большого размера, да, там есть возможность поменять свой род деятельности. Если компания маленького, то там как бы все могут делать все, что угодно, mm-hmm. и это еще проще, скорее всего. Конечно, это относится иначе к, там, возможно, каким-то супер-домейн-экспертам, но, скорее всего, они вряд ли выиграют, потому что если...
Если они эксперты, да. скорее всего, им нравится да. то, что они делают.
Вот, и чем раньше начать этот диалог, да, чем раньше заметить за собой вот эту усталость, да, нежелание... Я бы не сказал, что, вот, например, если ты просыпаешься с утра и ты не хочешь идти на работу, что это вот прям первый признак того, что ты выгорел. Нет, мне кажется, это возможно будет, да, то есть... У каждого человека есть свое желание идти, не идти. Да. Это может быть просто неприязнь к тому, что тебе надо вставать и ехать.
Да, да, ты мог просто устать.
Да. То есть. И вот это интересно. Действительно, надо вот провести вот эту линию между тем, что ты выгорел и ты устал. То есть, как по мне, это две большие разницы. Да, выгорел – это тебе не поможет 2 дня отпуска.
Ну да.
Тебе не помогут выходные, тебе не поможет неделя отпуска. Mm. Тебе поможет только какой-то... кардинальный сдвиг, да.
Встряска, да, должна да, быть да. какая-то встряска. Либо, может быть, смена компании, либо долговременный отпуск. Ну, как в США, например, есть так называемый sabbatical, да, это когда да. ты на, сколько там, 6 недель минимум, да, уходишь, и mm-hmm. просто ты полностью получаешь 100% своей зарплаты, я не знаю, ты вырезаешь по дереву, да. или высекаешь по камню, или, я не знаю, разводишь лошадей, я не знаю, что угодно. Да, ты просто, да, даже не просто отдыхаешь, а даже тебя как-то, вот, например, бывает такое, что, может быть, полисе в компании, да, что... Очень рекомендуется, например, на sabbatical идти не просто отлеживаться на пляже, да. а какое-нибудь хобби развивать. Да. Да, прям взять и пойти там интенсив 6 недель, там заниматься какой-нибудь новой штукой, которой ты никогда не занимался. Просто чтобы, чтобы твои нейронные связи поразвивались, да, дополнительные, и потом ты вернешься и посмотришь на все свежими глазами, и еще будешь больше value приносить.
Согласен, это правда. Что хотел еще обсудить? Вот с точки зрения менеджера, мне кажется, действительно... То есть очень мало людей, во-первых, в большинстве случаев, потому что отношения с менеджером, они очень часто остаются более формальными, чем неформальными, да, и говорить о чем-то, что звучит вроде выгорание, это как-то странно, да, все-таки это кажется каким-то личным делом. Многие люди даже, возможно, переживают, что если ты упомянешь выгорание, то менеджер подумает, ага, надо от него избавиться, потому что он недостаточно хороший работник. И в этом случае... Мне кажется, нужно разработать верную стратегию, собственно говоря, вот этой пробы почвы, да, то есть каким-то образом спрашивать у своего сотрудника, возможно, спрашивать не То есть не надоело ему то, чем он занимается. И пытаться, возможно, чаще, если ты видишь, что человек не испытывает какой-то привязанности к определенному роду деятельности, да, или какой-то определенной области, пытаться все больше и больше передвигать его направление, да. То есть, и все-таки здесь ты понимаешь, что многие менеджеры должны вот заниматься немного вот этим пониманием психотипов людей и подобного, и понимать, кому больше нравится, как бы изменить, как это называется, контекст свич, то есть когда часто меняется объект работы, да, что такое область работы, и когда человеку это не нравится, ты должен это понимать.
Может быть, человек хочет делать монотонную работу, может быть, ему правда это нравится, и он в этом хорош. Да.
То есть это совершенно нормально.
Я бы еще подчеркнул, здесь очень важно, мне кажется, то, что часто упускается, нужно отправлять людей в отпуск.
Да.
И такое ощущение, что иногда это нужно делать насильно.
Это правда.
Честно говоря, насильно, может быть, не совсем хорошее слово, но просто есть люди, на самом деле, которые могут целый год, ну, не целый год по факту, 11 месяцев не брать отпуска, да, и потом на 12 месяце сказать, ой, у меня штука отпуска. Да, там от страны зависит, да, в каких-то странах, например, ты можешь этот отпуск как-то использовать, либо в деньги конвертировать, либо что-то еще. Но часто может быть такое, что этот отпуск просто сгорает, и поэтому человек, ну как же сгорит, я буду сейчас его использовать, и он потом на месяц куда-нибудь ускачет. Да? И он берет отпуск не потому, что он хочет взять отпуск, и у него есть интересное дело, которое может развить у него там креативность или что-то еще, да? А он просто берет, потому что надо брать.
Yeah.
И он будет, не знаю, смотреть телевизор.
То есть, вот если переходить к тому моменту, как в моем понимании, как осознать вот это самое выгорание, да, то есть что это значит, это действительно вот какая-то апатия к тому, чем ты занимаешься, это желание заняться всем, чем угодно, кроме своих непосредственных каких-то обязанностей, да, или задач, минимальная инициатива хоть в чем-то, да, то есть когда ты выгорел, ты не хочешь проявлять никакую инициативу, возможно, это какие-то даже, ну да, то есть, наверное, когда у тебя уже довольно, собственно говоря, развитый случай выгорания, либо то есть какой-то обостренный, так сказать, то, возможно, ты даже начинаешь как-то негативно общаться с людьми, да, то есть потому что тебе кажется, что у вас совсем разное видение какой-то задачи, потому что тебе кажется все безразличным, человеку наоборот, возможно, очень даже интересно, что происходит. И таким образом это тоже может привести к каким-то конфликтам, да, то есть выгорание. И это, собственно говоря, и каким-то образом, то есть за affected, собственно говоря, повлияет на человека, который очень мотивирован что-то делать в этом конфликте, да, и повлияет на человека, которого выгорание еще больше, потому что ему покажется, окей, у меня на работе еще и миллион конфликтов, как я не выгорю.
Это повышает уровень токсичности.
Я согласен. Вот, и теперь следующий момент. Хорошо, мы определили, что человек выиграл. Ему попытался помочь менеджер, да. Менеджера мы возьмем, что это не друг, не близкий друг, это просто коллега, да, его интересы — это в первую очередь интересы компании, и его интересы — сохранить тебя любой ценой, грубо говоря. Даже если он понимает, что окей, мы не сможем ничего сделать, чтобы ты чувствовал себя лучше. Либо сможем, но это как-то минимально повлияет на тебя. Как понять, что вот настало время вот этой встряски, настало время, для начала обсудим, настало время сменить место работы. Ты выгорел, ты понимаешь, что ты больше не можешь заниматься тем, чем ты любишь, тебя все раздражает, ты пытался уйти в отпуск, после отпуска ничего не поменялось, да, там, не знаю, допустим, месяц отпуска вообще ничего не поменялось, ты приходишь на работу, садишься за этот ненавистный стол, открываешь свои ненавистные имейлы, начинаешь читать от ненавистных людей, и хочется, как это...
Всего, только не работать.
Да, да. Вот как понять, что... Когда вот эта грань? Когда ты понимаешь, что все, пути назад нет, вряд ли я что-то починю, пора искать следующее место работы, которое, возможно, меня мотивирует.
Ну, это сложно. Наверное, самое абстрактное, что мог бы я сказать, это когда ты чувствуешь, что тебе выгорание, отпуск тебе не помог, все не помогает, и ты потом такой говоришь, ладно, возьму себе какой-нибудь неоплачиваемый отпуск, не знаю, съезжу куда-то далеко, не знаю, на 2 месяца. И ты приезжаешь, возвращаешься на работу, а чудо не произошло. Ну, например, это самое банальное, да, но то, что приходит первое в голову. По каким-то другим признакам, мне кажется, конечно, это очень-очень такое личное, да? То есть у каждого человека это что-то свое. Но, во-первых, может быть, когда, наверное, ты чувствуешь, что ты выгорел, и при этом у тебя уже в голове уже начинает возникать какой-то план, например. То есть если ты просто уйдешь с работы, это как-то... Вот ты просто ушел, и все, что ты будешь делать, да? По идее, ты должен уйти и иметь какой-то план. Например, ты говоришь, так, я сейчас уйду с работы с этой ненавистной, и буду полгода лепить из глины. Да, потому что, например, у тебя накопилась зарплата, ты можешь себе позволить просто лепить из глины. Да? Вот, и ты думаешь, я попробую воспользоваться этим, как вот таким вот медитативной такой практикой своего рода вылечиться, да, а потом пойду работать на другую работу. Пусть это будет в той же сфере, например.
В общем, да, еще один важный, мне кажется, аспект, который нужно не забыть, это люди, ходите в отпуск. Не нужно никому ничего доказывать.
Верно.
Ходите в отпуск, когда вам хочется, и старайтесь. Может быть, не знаю, мне кажется, желательно все-таки распределять. Да? То есть, эти вот там, например, ну вот, к примеру, в той же Германии, да, например, ну, часто у тебя получается 6 недель отпуска. Да, то есть получается. И поэтому некоторые люди могут сказать, ладно, я уйду на месяц в отпуск. Да? И иногда, может быть, нужно спросить себя, ты реально хочешь на месяц, или лучше разделить, например, там, грубо говоря, два раза. Там по 3 недели, да, или получается, да, там, не знаю, 2, да, то есть, ну, как-то, может быть, лучше сбалансировать, да, вот, это, мне кажется, тоже одна из таких вещей, которая может, как такое, как противоядие от бёрнаута отчасти, то есть, делаешь какой-нибудь интересный отпуск, ну, в зависимости, либо, ну, можно же в своем городе сделать интересный отпуск, да, какие-нибудь, не знаю, позаниматься хобби или чем-нибудь еще.
И, да, то есть, я согласен, но... Вот все это время мы обсуждали больше бёрнаут, так сказать, порядка, окей, ты уже какое-то время работаешь, да, и то есть в какой-то момент тебе начинает становиться скучно. Я бы еще подчеркнул такой вид бёрнаута, как ты приходишь на новое место, и ты начинаешь усиленно работать, прям очень много. Ты там сидишь по 10-11 часов на протяжении полугода, и вот через полгода ты понимаешь, что... Там, или года, да, ты понимаешь, что все.
Все-таки устал.
Да, все, и то есть не проблема, то есть твоя, да, то есть,
да.
Типа, что ты. Вот, и не проблема то, что это как бы, да, ты вроде работал 11 часов, тебе нравились, но в какой-то момент просто стало сложно.
Да.
Да, просто стало сложно.
Ты исчерпал свой ресурс?
Да, то есть у тебя перестал быть мотивация, ты понимаешь, что все начинается с того, что ты думаешь, ну, уйду пораньше, да, то есть, окей, я прошлую неделю работал по 11 часов, но уйду через 6 часов, да, и потом на следующий день, ну, тоже, наверное, через 6 часов, ну, и так далее, и все это копится, да, естественно. И тут вопрос, и, наверное, какое-то определенное действие с точки зрения менеджера здесь довольно простое, да, не давайте своим людям без повода, ну, и вообще сильно перерабатывать, да, то есть, если человек просто засиживается допоздна без определенной причины, лучше как-то... на это повлиять, да, все-таки сказать, окей, иди лучше отдохни, мы не должны сейчас находиться в офисе, или сделать какие-то определенные процессы, которые физически человеку не позволяют работать чересчур долго, да, там, не знаю, не принимать изменения в код после 7, к примеру.
Отключать в офисе интернет.
Ну, не стоит. Ну вот, да, что-то подобное, там, да, там, блокировать человека, не знаю, блокировать ему чатик, всякое такое. Да, то есть особенно это важно в эпоху процветающего хоум-офиса, да, то есть работа на дому, она каким-то образом подталкивает нас к тому, что мы активны практически 24 часа, да, то есть мы всегда, то есть большинство компаний это стандарт, у тебя есть рабочий ноутбук, у тебя есть какой-то VPN или еще что-то, что подключится к своей корпоративной сети, и тебя вообще ничего не останавливает прийти и продолжить работать. Бесконтрольно работать. То есть, да. И тут надо понять, что с одной стороны, в краткосрочном перспективе, в краткосрочной перспективе, это довольно-таки выгодно твоему работодателю. Да? То есть ты работаешь больше, ну и ладушки. Но в долгосрочной, конечно, это ведет к тому, что через год, полгода ты просто выгоришь, ты не сможешь больше заниматься своим любимым делом, просто потому что у тебя недостаточно сил, недостаточно мотивации. И это тоже что. Но здесь, мне кажется, очень трудно дать совет сотруднику, да, который выгорает, потому что, ну, он, его мотивация здесь? Это чисто интерес, азарт, да? Mm. То есть, тут трудно
сказать. Хочешь что-то заделиверить, да, что-то да, интересный проект, интересно. Сложный.
Что-то доказать, да, возможно. Mm. Особенно если начало работы. А после этого, а здесь больше все-таки интерес именно менеджмента, понять это, предотвратить это и ни в коем случае не делать из этого культуру.
Ну да.
Это тоже очень важно. То есть не стоит в какой-то момент считать, это нормально, да, у меня в команде все перерабатывают, мы такие. Нет, неправда. Это не вы такие, у вас что-то не так. То есть нельзя просто...
Да, всегда стоит спросить, почему ты пересиживаешь, да, что это за такие процессы, которые заставляют тебя сидеть по 10 часов. Да, и учитывая то, как ты правильно заметил, что, по сути, мы постоянно подключены к чему-то, да, то есть я недавно осознал, что пропало выражение «проверить почту». Вот как бы никто не проверяет почту, она приходит, да?
Да.
То есть она приходит автоматически и все.
Да.
Вот, и раньше вот как-то было, я пойду, мне нужно проверить электронную почту. Да?
Да.
Ну, нет. А теперь этого нет. И это касается всего, да, то есть ты постоянно подключен, и это тоже стресс.
Согласен. То есть это правда? Вот, мне кажется, мы можем потихоньку подводить итог тому, что
было сказано,
да,
и сделано.
Обсудить. Финальный, собственно говоря, можно сказать, даже аккорд сегодняшнего подкаста, это маленькая статистика, опять же, все те же около 2000 респондентов,
Те же самые люди?
Да, те же самые люди. Разбито по, собственно, возрасту. Кто считает, как часто он выгорает? И это очень интересно. То есть лидирует с огромным отрывом, да, то есть это, то есть, грубо говоря, да, 2000 человек, 700 человек это с 21 до 25, и 800 человек это с 26 до 30. Дальше уже идет спад, то есть 31-35, 400, от 40, 200, там, в общем, все меньше и меньше. Вопрос. Действительно ли это так?
Почему? Что это вообще за фигня?
Да, то есть действительно ли это адекватная статистика? Опять же, стоит отметить, что большинство респондентов это люди из инженерии.
Ну, конечно.
Инженерии все равно преобладают больше, то есть люди в районе там 30, там 35-40, ну вот этот кусок, да, то есть очень мало, много.
Да, скажи,
ну, грубо говоря, 20-40,
да, да.
Кусок. То есть поэтому это один возможный как бы вариант статистики, то есть почему, да, то есть, почему так распределяется. Другой вариант это, хорошо, почему... Почему есть тенденция к уменьшению? То есть, действительно ли, чем старше ты становишься, тем становишься ты мудрее, или тем апатичнее ты становишься к тому, чем ты занимаешься?
Не знаю, я бы все-таки сказал, наверное, все-таки первое, потому что мне кажется, что этим страдают часто, ну, скажем так, очень молодые сотрудники, да, что они считают, что долгие рабочие часы равно твой выхлоп, да, то есть что ты сделаешь, что ты заделиверишь.
Да, да.
Но и в то же время, когда ты сталкиваешься с взрослыми людьми, например, там 40 и больше, которые, например, все еще работают в инженерии и именно как активные практикующие инженеры, как правило, ты смотришь на них и видишь, да вроде как он ничего не делает, но только деливерит он что-то вообще много.
Да.
Да, и, ну, это если, как бы, скажем так, вот пример успешного инженера.
Да, да.
Они, конечно, не все такие, но вот есть очень много таких людей, которые, ну, им там, например, за 40, но они прям с виду так не сильно много делают, но просто их уровень эффективности настолько высок, что они могут себе позволить, не знаю, там, на 2 часа в день меньше работать, но зато в 2 раза больше чем-то делать. Вот, и, в принципе, мне кажется, все-таки, да, опыт отчасти приходит. То есть ты начинаешь понимать, что... Все-таки важны не длинные часы, а твоя эффективность, может быть, методичность процесса, как ты подходишь к вещам, как ты их решаешь, насколько долговременные твои решения, да, потому что, например, если ты работаешь 5 лет в компании и, к примеру, 3 года ты делал какие-то решения, которые постоянно ломаются, их нужно поддерживать, и ты все еще за них отвечаешь, да, это постоянно такой бэбиситинг, и чем дольше ты работаешь, тем больше это накапливается, да, и у тебя просто на тебя эта волна накатывает, да. Вот. А если ты делаешь хорошие вещи, и у тебя меньше вот этой головной боли на тему того, что ты делал раньше, нужно это починить, да, ты просто делаешь стабильные решения и меньше отвлекаешься, лучше перформишь. Мне кажется, опыт – это очень важная составляющая, честно говоря. Ну и байс с точки зрения возраста. Да?
Да.
Конечно, ты прав, что все-таки в целом в инженерии очень много людей до 40.
Да, да. Я согласен, с одной стороны, то, что опыт каким-то образом помогает тебе, да. Но тут стоит все-таки отметить, что, к примеру, да, то есть я не нашел статистики, но было бы хорошо посмотреть, то есть корреляция между как долго ты находишься в компании и насколько у тебя высокий, ну, то есть на высокий процент выгорит. Да? Потому что мне почему-то кажется, здесь есть прямая корреляция, что если ты, например, больше двух или там больше года в компании, то шансы выгорать становятся, возможно, меньше, потому что ты уже, ну, то есть зависит от твоей работы. То есть, возможно, ты уже осознал все процессы, и ты уже только занимаешься тем, что тебе совершенно интересно. Но это не факт. Ну, то есть, как бы в моем понимании, если... То есть в самом начале очень просто выгореть, особенно самому новому, потому что ты... Мало того, что у тебя есть твои какие-то прямые обязанности, да, особенно в больших каких-то корпорациях, какие-то твои прямые, да, то есть ты должен что-то сделать. Плюс у тебя есть очень много вот этих странных моментов, которые вот более опытные коллеги, они уже как-то все знают, да, они как бы не особо приносят value именно к тому, что ты делаешь, но это облегчает жизнь, да, то есть ты там понимаешь, как какие-то внутренние вещи работают, и то есть их это делает более эффективным, да. То есть тут надо понять, что окей, вот для них, возможно, эта задача займет 3 часа, просто, а для тебя займет 6 часов, просто потому что ты 3 часа будешь понимать вообще, что, собственно говоря, происходит, да, они уже просто это знают. И тут тоже стоит отдавать себе в этом отчет, да. Мне кажется, очень много молодых специалистов, которые только приходят в компании, они перерабатывают первое время как раз из-за того, что они пытаются компенсировать, да, то есть они думают, что окей, я должен заделиверить вот за 3 часа то, что другой человек более опытный деливерит за 3 часа. Да, хорошо, но значит, я еще должен потратить 3 часа на то, чтобы
обучиться, да.
И в итоге получается, что человек, один человек работает, там, к примеру, 6 часов плюс там 2 часа митинг туда-сюда, а второй работает 9, потому что ему надо 3 часа того, 3 часа того, 3 часа того. Ну, да. И вот это тоже стоит отдавать себе отчет, что используйте время онбординга с умом, то есть не стоит прям каким-то образом бежать впереди паровоза, грубо говоря. Не стоит пытаться начать delivery прямо сразу же. Лучше первый месяц поизучать процессы вокруг себя, поизучать какие-то определенные технологии, которые вы используете, да, если мы говорим опять об IT, или поизучать какую-то специфику своей компании, которая в итоге сделает вас намного более эффективным и успешным.
Ну, в долгосрочной перспективе.
Да, 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 конечно. То есть потом у тебя не будет такого, что, возможно, ты сейчас потратишь больше времени на то, чтобы создать какие-то фундаментальные моменты, да, то есть, возможно, тебе будет казаться, что ты underperformишь по какой-то причине. Для большинства людей, если это адекватные люди, они будут понимать, в чем причина. Ты пытаешься понять фундаментальные вещи. Но зато потом, когда через год ты встретишься с какой-то проблемой, которая покрывает вот эти фундаментальные вещи, а ты из-за того, что ты как бы метался между какими-то заданиями, да, у тебя вот эти лоскутные, собственно говоря, знания, то тебе будет трудно, хотя по сути не должно быть, да.
Это правда.
Возможно, будет какое-то банальное задание, ты будешь как бы иметь какие-то проблемы с тем, чтобы его решить.
Это правда, на самом деле.
Это да. Вот. По сути, да, мы... да, то есть еще последний, более интересный для людей, которые занимаются IT, это уровень IT, это уровень выгорания в соответствии с видом компании. То есть у нас есть продуктовая, да, консалтинговая, аутсорсинговая, допустим, окей, да, разница, и... информационный, да, то есть IT-отдел компании, которая не занимается каким-то техническим направлением. То есть это не основное направление. И, как бы это смешно не звучало, но разницы нет. То есть у всех примерно 70%. То есть почему-то чуть-чуть лидирует консалтинговая компания, да?
Ну да, но это справедливо.
Совсем чуть-чуть. И все остальные довольно одинаковые. Это очень интересная статистика. То есть получается, что...
Да, я бы, конечно, ожидал другого, но я бы, наверное, сказал, что все равно, ну, скажем так, не технический IT-отдел может быть часто даже более, более способен, да, более стресс. Ну, потому что как? Обычно не технический IT-отдел в нетехнической компании очень часто ценится не так хорошо, и твоя работа как бы есть, но это как такое, я не знаю, часто может быть.
Я бы сказал, что по моему опыту большинство нетехнических отделов, IT-отделов нетехнических компаний, я, возможно, чего-то не знаю, или мне так кажется, может быть, я байс, но там собираются люди, которым особо ничего не надо.
А, они не могут и выгореть.
Ну, то есть, либо там как раз люди, которые только начинают, да, и это их мотивирует работать, и то есть им все интересно, и поэтому для них там трудно выгореть. А для... Хотя мы недавно говорили, что если слишком вначале начинать, то трудно, но вот. И, возможно, тогда, когда они очень много работают вот на вот этом начале, да, вот в этом нетехнической компании, они выгорают и переходят в другую, более уже развитую компанию, что возможно. Либо там люди, которые уже очень долгое время работают, да, и они уже, им ничего не надо, они это осознали, что
возможно,
в нетехнической компании все стабильно, вот они разработали продукт, они его поддерживают, в этом нет ничего плохого, то есть если они действительно получают удовольствие от своей работы, это хорошо. И мне кажется, что вот это один из случаев, когда, почему, возможно, в нетехнической компании выгорание меньше. Хотя, если мы посмотрим на результаты, то разницы никакой.
Эти результаты говорят о том, что выгорание в головах
у
людей. И, по сути, неважно, где ты работаешь, это может произойти, но нужно следить за тем, нужно следить за какими-то признаками, да?
Да. Вот, мне кажется, мы можем потихонечку подвести итог о том, о чем мы поговорили. Еще раз.
Да.
Вот, что мы поговорили? Мы обсудили, что, собственно говоря, такое выгорание слегка.
И почему его нужно бояться?
Да, мы очень сильно обсудили, какие бывают, собственно говоря, я опять забыл слово, причины выгорания и какие бывают виды, да, то есть выгорания. Что могут быть проблемы в организации, либо не справляться с ролью, либо какие-то персональные виды. Мы поговорили, какая разница между действиями человека, который выгорает, и, возможно, непосредственно начальника человека, который выгорает. В общем, да, немножко поговорили про статистику, что довольно-таки неплохо. И, собственно, обсудили, что смена работы – это выход, смена рода деятельности – это тоже выход. И что...
Хорошее хобби, да? Это выход.
Что, по сути, да, то есть выгорание, это то... В большинстве случаев, я бы сказал, нужно смотреть на выгорание, на что-то, что может случиться, это вполне нормально. И у тебя есть либо легкий выход, это сначала проверить, действительно ли это выгорание, как мы обсудили, пойти в отпуск, долгосрочный отпуск, вернуться, почувствовать этот результат. И либо уже более кардинальное решение. Поменять работу, попытаться на новом месте. И если у тебя не пропадает это чувство, возможно, задуматься о чем-то другом.
Да.
Жизнь, она коротка, чтобы выгорать.
Да, поэтому не будем выгорать.
Да. Спасибо за внимание.
Да, спасибо за внимание. Было интересно. Приходите еще на наш подкаст.